Кто не заботится об общем деле, подобен не дереву, посаженному при потоках вод, приносящему плод свой во время свое, а поглощающий все и ничего не возвращающий бездне. Часто думаю об этом для того, чтобы не обвинили меня когда-нибудь в том, что я зарыл талант свой в землю. Я хочу принести на пользу общему благу не только весенние почки, но и плоды, показать людям никогда еще никем не испытанные истины. Этого Данте не сделал или сделал не так и не в той мере, как хотел и мог бы сделать, если бы не помешало ему что-то в людях или в нем самом. В этом «или» может быть главная мука его — сомнение. Не зарыл ли он талант свой в землю? Не был ли той бесплодной смоковницей, которую проклял Господь, не найдя на ней ничего, кроме листьев? Да не будет же впредь от тебя плода вовек. Что, если все его созерцание — только листья, а действие — не найденный Господом плод? Лучше, чем кто-либо, знал он, как сильно человеческое слово для будущего сомнительного действия, и как оно бессильно для настоящего, близкого, несомненного. Несколько бесполезных писем к сильным мира сего, самым глухим, слепым и равнодушным людям в мире, глаз вопиющего в пустыне. Не это ли все его действие? Если рыцарская надпись на щите, его и боевой клич, не для созерцания, а для действия, то не потерян ли им щит и не проигран ли бой? Очень вероятно, что в этой муке бездействия он чувствовал себя иногда одним из тех малодушных, не сделавших выбора между злом и добром, Богом и дьяволом, никогда не живших, которых он больше всего презирал. Очень вероятно, что бывали у него такие минуты, когда он мог бы сказать: «Я сравнялся с нисходящими в могилу, между мертвыми брошенной, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, Господи, и которые от руки твоей отринуты». Псалмы, Псалом 87, стихи 5-6. Как мученики последнего адова круга, леденеющие в вечных льдах. Кажется, в 1314 году Данте ищет покровительство у бывшего главы пизанских гибеллинов Угучоне делла Фаджиоло. Это был человек такого исполинского роста и такой непомерной силы, что оружейные мастера ковали ему оружие, которого поднять и латы которых надеть не мог бы никто, кроме него. Но этот с виду грубый, дикий, почти страшный исполин имел сердце доброе, детски простое и одаренное тем, что Данте ценил в людях больше всего — прямотою, дриттура. Хитрых и ловких пройдох, прирожденных торгашей менял, флорентинцев негоднейших, этот великодушный рыцарь ненавидел так же, как Дант. Воин великой отваги и искусный полководец, продолжая дело императора Генриха, возобновил он войну с Флоренцией и 29 августа 1315 года в бою под Монте-Катино разбил на голову тосканских гвельфов, главных союзников и защитников Флоренции. Так же, как два года назад, казалось и теперь, что дни ее сочтены. Так же, как тогда император Генрих стоял в ее воротах, теперь Угучоне, может быть, мститель за Генриха. Так же готов был и этот, как тот, по слову Данте, раздавить ту ехидну, пожирающую внутренности матери своей Италии, чье имя Флоренция. Видя грозную опасность и, может быть, надеясь поселить во вражьем стане раздор, флорентинская сеньория решила помиловать наименее виновных изгнанников, позволив им вернуться на родину под двумя условиями. Одним легким — пению в 100 золотых малых флоринов, а другим — тяжелым — участием в покаянном шествии, общем для всех милуемых преступников, в том числе и обыкновенных воров, убийц и разбойников. Все они должны были идти в церковь Иоанна Крестителя, босоногие, с зажженными свечами в руках и в тех позорных колпаках, в каких сжигали еретиков, колдунов и прочих богоотступников. Многие подчинились этим условиям и вернулись на родину, но не подчинился Дант. Кажется, вскоре после Монте-Катинского боя, получив сначала письмо от племянника, может быть, Никола Донати, а потом еще несколько писем от флорентинских друзей с предложением выхлопать и ему помилование, он ответил им одним общим отказом. «Пишете вы мне, что если бы я, согласно объявленному ныне во Флоренции закону о возвращении изгнанников, уплатил назначенную пеню, то мог бы, получив прощение, вернуться на родину. Смеха достойное предложение. Так ли должно вернуться в отечество свое после почти 15-летнего изгнания Данте Алагерию? Этого ли заслужила невинность его, явная всем, и труд бесконечный в поте лица? Нет, да не унизится так муж, знающий, что такое мудрость, да не примет он милости от обидчиков своих, как от благодетелей. Если только таким путем могу я вернуться во Флоренцию, то я никогда в нее не вернусь, и пусть». Не всюду ли я буду видеть солнце и звезды? Не под всеми ли небесами буду созерцать сладчайшие истины, не предавая себя позору пред лицом флорентинских граждан? Да и хлеба кусок я найду везде. Дрогнула бы, может быть, рука у Данте, когда писал он сам себе этот приговор вечного изгнания. «Я никогда не вернусь во Флоренцию». Если бы он меньше надеялся на то, что после Монте-Катинской победы вернется на родину не кающимся грешником, а торжествующим мстителем. Но и этой второй надежде, так же, как той первой, на итальянский поход Генриха, не суждено было исполниться. Точно какой-то насмешливый рок давал ему надежду, подносил чашу студеной воды к жаждущим устам, как в муке Тантала, и тотчас отнимал ее, так, чтобы мука жажды росла бесконечно. В пропасти кидается Агасфер, ищет смерти, но не находит. Сломанные в падении кости срастаются, и он продолжает свой бесконечный путь. В пропасти не кидается, а падает Данте в постоянных и внезапных переходах от надежды к отчаянию, двух миров того и этого, вечный странник. Тот мир для него все действительней, этот все призрачней. Все легче падение, но мучительнее в костях, ломаемых и срастающихся, боль усталости.